Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Заостровных. Мы продолжаем аудиопутешествие по выставке «Время Каина. Столетие Красного террора на Урале». Напомню, она открылась в Музее святости и исповедничества на Урале по адресу Вали Котика, 13А, и будет работать до 16 октября. Сегодня автор выставки Оксана Иванова расскажет нам о том, чем закончилась попытка духовного преодоления братоубийственного конфликта, а также о том, какое участие в Красном терроре принимали женщины.
Ну, сейчас, если мы посмотрим с другой стороны на нашу экспозицию, мы увидим такую вот инсталляцию, которая основана на реальных событиях. Вот упоминаемый мной уже здесь отец Иосиф Сиков и псаломщик Аркадий Липустин пострадали таким образом, когда вот восставшие рабочие освободили Верхний Тагил от красных, местные коммунисты были взяты в плен и посажены в заключение. К ним пришел священник со словом покаянной проповеди и предложил им всенародно в церкви покаяться. То есть это была попытка духовного преодоления вот этого братоубийственного конфликта. Потому что ведь задача была не только победить, да, большевиков, а задача была преодолеть именно вот это братоубийство. И вот эта история, она как раз показывает, что наиболее активное участие в этом принимала церковь. И поскольку для пастырей и те, и другие были их прихожанами, те, кто родился, был крещен, поэтому они ко всем относились с пастырской заботой. И вот с точки зрения пастырской ответственности поступает отец Иосиф Сиков, когда приходит и предлагает им покаяться, а после публичного церковного покаяния их обещают отпустить. А те соглашаются, их отпускают домой, готовятся к покаянию. Но, воспользовавшись ситуацией, они сбегают и приводят карательный отряд, который, собственно, арестовывает и затем Невьянского ЧК расстреливают и священника, и псаломщика, то есть инициаторов. Ну, это вот такая история реальная, которая была, но мы дерзнули сделать такую духовную реконструкцию. Ну, тут историки делают исторические реконструкции, а мы решили сделать духовную реконструкцию. И что было бы, если бы эти коммунисты ответили на призыв священника и пришли бы действительно в храм покаяться? Ну, потому что с церковной точки зрения, да, это вероотступничество, да, это предательство своей веры и, собственно, переход в другую веру, в веру в коммунизм и веру в оправданность жертвы террора. И вы видите, красноармеец, который здесь у нас, он лишен, как сказать, он, во-первых, без головного убора, потому что в храм надо входить без мужчин головного убора. Он без погон, без красных звезд, даже без ремня с звездой. То есть это такой вот красногвардеец, красноармеец, который внял призыву, ну, в общем, репрессированных, можно сказать, священников, которые теперь святые, прославлены. И в ответ на призыв святого идет храм каяться.
Ну, я, наверное, думаю, что все-таки история пошла бы слегка по другому пути, если бы вот действительно случилось вот такое событие, что пришли каяться красноармейцы.
Ну, я думаю, что вообще эта история поучительна и значительна и в наше время, потому что мы тоже думали, ну как возможно? Вот признание того, что была кровь пролита невинная и неоправданная, и эта пролита невинная кровь запустила вот этот бесконечный маховик террора, репрессий, кровопролитий, который 100 лет практически не переставая вертелась и крутилась на нашей земле. Но недостаточно этого просто признать, что это было, потому что, ну, среди специалистов-историков нет сомнений, да, что красный террор – это плохо. Там спорят о каких-то там причинах, факторах, там, деятелях и так далее. Но признание того, что это было и это имело очень негативные последствия, оно, ну, присутствует. Гораздо больше в обществе разночтений по этому вопросу. Нужно было это, оправдано ли, стоит ли справедливость, которой еще и не достигли вот такой цены. И мне кажется, что до сегодняшнего дня актуальна вот эта история именно такого церковного покаяния людей, ну, может быть, всего народа, который впал в богоотступничество, вероотступничество. Надо что-то сделать, да? Покаяние – это не просто признание того, что было плохо. Покаяние – это некое действие, духовное прежде всего. И, ну, основываясь на реальных событиях, мы это действие как бы конструируем, да, как бы вот в... поскольку ведь если совсем, так сказать, быть честным и по-христиански откровенным, и тот, и другой образ живет в сердце современного верующего нашего человека, ну, в моем сердце, в частности, потому что мы во многом были воспитаны и отравлены вот этой верой в коммунизм, которому, конечно же, не очень верили, но, тем не менее, культ вот этот практиковали. Вступление в октябрята, в пионеры, в комсомольцы, то есть очень был такой развитый культ коммунистический. Почти тотально все в этом культе принимали участие. И наши предки, и мы сами. И сказать, что вот этого красноармейца с его интенциями, с его как бы моралью совсем нет в нашей душе, было бы, наверное, неправильно. С другой стороны, ну, будучи верующими, воцерковленными, практикующими христианами, конечно, образ, ну вот, христианина, христианство с его учением о роли, о том, что мы все пророки, цари и священники, он тоже в нашем сердце, безусловно, есть. И это даже, может быть, не столько вот конкретно исторический там диакон, священномученик или там красноармеец, вот, который каялся, хотя исторически тоже более такие, мы знаем такие случаи, которые люди каялись в своей причастности к и карательным, в том числе, органам. И сколько это вот образ того, что происходит вот в нашем сердце. И если в нашем сердце вот это случится, да, вот этот вот красноармеец, который в каждом из нас так или иначе живет, бацилла вот этого учения, он, видите, протягивает руки навстречу как вот этим святым. И, ну, мы все-таки верим, что святые обладают сверхобычной человеческой возможности любви к врагам и их прощению. И вот если силой веры и силой святости и силой молитвы наших святых в нашем сердце это произойдет, то мы верим, что именно в этом месте, ну, то есть сердце, эта война может и закончиться, духовно закончиться. И мне кажется, что эта ответственность вот русских людей православных в том, чтобы эту работу духовную проделать, чтобы вот это братоубийство, которое, безусловно, не только историческое, но и духовная реальность, чтобы оно было прекращено. Прекращено силой нашего покаяния и силой молитвы и силой святости наших святых, то есть вот тех жертв, которые, собственно, свою кровью, святой кровью нашу землю и полили. Ну, вот такой образ, он тоже рождался. Мне так немножко тяжело об этом говорить, потому что это правда, ну, это как бы правда о себе, да, вот я о себе сейчас говорю. Это вот на фоне Красного Знамени, перед лицом Красного Знамени происходит вот такое вот покаяние, претворение, все-таки возвращение к вере отцов, к нашей традиции, к православной вере. И это какая-то, может быть, интимная внутренняя такая работа, о которой, ну, трудно, да, говорить. Но нам бы хотелось, чтобы наша выставка была не только такой познавательной, может быть, просветительской, какие-то, чтобы новые факты или как-то в новом ракурсе можно было бы посмотреть на эту тему. Это было бы некоторым интересом, таким, ну, как бы развлечением, если можно так сказать, такой забавой культурной. Нам бы хотелось, чтобы это имело некоторое духовное действие, потому что если мы смотрим с церковной точки зрения, то гражданская война – это огромное по масштабу духовное событие. И примирение – это тоже духовное событие, духовное делание. Конечно, очень много происходит. А вот был покаянный крестный ход, посвященный и приуроченный к столетию гибели царской семьи. Это, конечно, большое свидетельство того, что в народе эта работа идет, происходит. Но были убиты на нашей земле не только венценосная семья и представители царственного дома Романовых, но было еще очень много простых людей, простых священников, мирян. И их память тоже требует усилий и каких-то действий. Память не может быть такой абстрактной. Если мы помним, значит, мы действуем, причем быстро и духовно. Ну, вот такое, может быть, я раскрываю, да, смысл нашей, ход наших рассуждений, размышлений. Ну, вот на этом планшете еще два рассказа, которые выходят за пределы уже нашей епархии. Ну, нам показалось важным каких-то знаковых историях рассказать. Была вот общая губерния, и поэтому много было общего. В частности, Кизеловский концлагерь. Вообще слово «концлагерь» ассоциируется с фашизмом, ну, может быть, со сталинскими концлагерями. Ну вот пермские историки точно установили, что первый и прототип такого концлагеря был в городе Кизел. Это были шахты. И там туда во множестве сгоняли арестованное духовенство. Вместе с семьями мы видим фотографию. Здесь не только мужчины, но и женщины, то есть матушки и даже дети, которые работали на этих шахтах. И когда белые стали наступать, то их просто бросили в шахты для того, чтобы они не могли поддержать, и одевать их было некуда. Ну, и это очень такая душераздирающая история. Ну, по утверждениям наших пермских коллег, там всего было замучено и брошено в шурфы более 8 тысяч человек. То есть вот. А, знаете, история так много раз переписывалась, что вот местные жители, они даже не знают об этом, что у них такое было. Ну вот сохранилась такая фотография с подписью на обороте. В 1918 году арестованное советской властью бывшее духовенство сфотографировали на работах на княжеской шахте, сброшены 5 декабря 1918 года в Старокоршунскую копь. Ну то есть, как мы видим на этой фотографии, они вот погибли в этот день. И не менее кровавая и душераздирающая история Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, но это вот известное уничтожение монастыря, который он был очень известен, многочисленный, его называли русским Афоном. Вот мы видим фотографию братьев, такую многочисленную, иконописные мастерские, трапезные. И 28 октября 1918 года перед этим просто убили жестоко очень настоятеля, архимандрита Варлаама, его просто утопили в каме. Варварскому разгрому подвергся весь монастырь, сняли царский крест, осквернили престол, вывезли святыни, разгромили библиотеку и монастырские мастерские. Все монастырское имущество разграблено, но, как вспоминают, в швальне не осталось даже шила. То есть просто, его просто разграбили. Расстреляли 36 человек, бросили монахов в ямы, залили нечистотами. То есть важно было не только убить, но еще надругаться. То есть и не только надругаться, но еще и сквернить. То есть вот святое надо было измазать грязью. Вот. И это лишение христианского человеческого достоинства, оно тоже становится как бы вот таким лейтмотивом всего периода большевистской власти. Это была как бы вера, это не должно быть святым, это должно быть грязным, таким облитым, испачканным. На другой день в Пермь доставляют 102 белогорских насельника, заставляют их участвовать в принудительных работах. Многие просто из них пропали без вести, погибли. Вот. Но опять же страшная историческая правда в том, что Осинский уезд, на территории которого вот эти происходили злодеяния, как-то не видно жестокости. Вот председателем этого Осинского исполкома вначале был избран бывший учитель церковно-приходской школы, 23-летний Кобелев некто Николай, после гибели которого власть перешла к выпускнику Пермской духовной семинарии Кибардину. Вот. И при отступлении Засы, при наступлении Белой армии, красные закололи штыками 900 человек. Вот, представляете, то есть, что заставило бывшего учителя церковно-приходской школы или бывшего семинариста участвовать вот в таком каком-то невиданных масштабах жестокости братоубийства, потому что это же никто туда не пришел, это вот все свои, все вот на этой земле. И мне кажется, важно вот помнить о таких массовых трагедиях, не только такой террор, который индивидуально запечатлелся в историях, житиях наших святых, но и вот такие массовые трагедии, которые уже в 18 году были, и дальше, конечно, это закрутилось. А вот напротив центральной части нашей экспозиции, которая повествует о конфликте брата-убийца, противостояние брат против брата, что называется, мы видим планшет, который посвящен женщинам в красном терроре. Часть, половина – это жертвы, а другая половина – это участницы. А такая не очень известная и малоисследованная страница гражданской войны – это участие женщин в боевых действиях и в карательных операциях. Ну вот по некоторым воспоминаниям, допустим, Степана Пичугова, организатора и командира первого рождественского партизанского отряда, вообще нередко встречались женщины-пулеметчицы. И, в принципе, во времена гражданской войны имело место массовое непосредственное участие женщин в вооруженной борьбе на стороне красных. То есть это образ женщин-комиссаров, женщин-чекисток, женщин-подпольщиц, даже женщин-палачей. Ну и вот по свидетельствам очевидцев, в районе Камышлова действовали 19-летний некто Горевский, который был комиссаром юстиции, и его подруга Петрова, ну имени ее не сохранилось в истории, но она называется комиссаром презрения, вот так вот. Они непосредственно участвовали в расстреле верующих, в частности, на их совести считается псаломщица Екатерина Богомолова, Боголобова, там по разным сведениям. И еще десятки других жертв.
Вот даже если в лица смотреться, вот просто какая-то такая визуальная разница, потому что вот с одной стороны какие-то добрые, честные, светлые, открытые лица, а с другой стороны какие-то, опять же, суровые, жесткие, злые, с каким-то даже налетом остервенения в глазах, я бы сказала.
Ну, безусловно, и мы думали, что же двигало, да, вот был создан, ну, понятно, что такая волна эмансипации, феминизма докатилась к этому времени как раз до России. И с одной стороны, женщины хотели активно участвовать в общественной жизни. И часть из них стала, допустим, сестрами милосердия. Да, было очень такое серьезное движение милосердия в России. А часть вот пошли в гражданскую войну, в террор. Ну, то есть это опять же была такая, как сказать, подмена, ошибка. Такое сатанинское искушение, что женщинам казалось, что они отринут вот все старое, традиционную семью, какие-то традиции, предписания традиционные в отношении женщин, что отринув все это, они какое-то свое вот женское счастье найдут на полях гражданской войны. Что такое пулеметчица? Да, это вот так вот звучит, пулеметчица. А что за этим было реально? То есть по воспоминаниям красных, это подпускались цепи пеших пехоты, белой пехоты поближе, а потом начали из пулеметов их косить. То есть это массовое, собственно говоря, убийство. То есть это не просто даже вот выстрел или какой-то рукопашный бой, это такое вот просто немилосердное совершенно массовое убийство людей, своих же братьев. Ну, не встретилось, не осталось воспоминаний женщин-участниц, ну, каких-то таких, которые скрывали бы их суть, но они часто очень были и необразованы, и мы видим такие очень народные типажи женщин без особого образования, без особой культуры, которых, видимо, было очень легко обмануть, вот, выдать им одно за другое, поманить какой-то вот этой новой жизнью, какой-то активным участием в общественной и политической жизни. И закончилось все это, конечно, очень тяжело, потому что мы знаем, что сейчас гендерный вопрос очень острый вопрос. И вот все эти истории о палачах, особенно о женщин-палачах, ну, невозможно, ну, на мой взгляд, воспринимать отстраненно, поэтому мы рядом с этим планшетом повесили икону. Ну, с одной стороны, это как часть принадлежности к тому миру, который рушился. А с другой стороны, просто по-христиански невозможно это просто воспринимать интеллектуально. Да? Вот после всего того, о чем я вам сейчас вкратце даже рассказала, такая внутренняя необходимость и потребность в молитве. Потому что хочется плакать и молиться как о жертвах. Конечно, многие из них канонизированы, Елизавета Федоровна и Иннокения Варвара. О многих сохраняется очень светлая память, как вот псаломщице Катерине или дочери священника Ольги Яковлевны Плотниковой, которая тоже осталась вместе со своими земляками, и ее пришедшие красные расстреляли вместо тех активистов, которые были ушли вместе с белыми. Да, вот кого-то надо было наказать, и выбрали вот дочь священника, которая была учительницей. И, конечно, об этих людях сохраняется самая светлая и молитвенная память. Но и я думаю, что не меньше молитвы требуют как раз те, кто убивал, те, кто был насильником. Потому что вот эта заповедь о молитве за врагов, она, на наш взгляд, тоже не абстрактная. И вот на нашей выставке она просто такого прямого действия. Вот о всех этих людях надо просто подойти помолиться, потому что иначе, мне кажется, сердце просто не выдержит этого всего. Это, вот если весь этот ужас как-то впустить в сердце, и вот эти образы, понять, что они живые и в каком-то смысле до сих пор действенные, то это совершенно разрывающая на части какая-то такая вот реальность. Вот эти образы, я вот все подхожу, и у меня такое ощущение, что просто в меня из этого пулемета стреляют, а с другой стороны, какая-то часть своей души и я могу находиться на месте этой пулеметчицы. Потому что кто из нас может гарантировать, что вот оказавшись в тех ситуациях, вот имея то образование, те какие-то возможности, мы не оказались бы распропагандированы и не пошли бы, имея определенный темперамент и там какую-то активную позицию, не пошли бы хвататься за этот пулемет. И здесь просто, на мой взгляд, необходима какая-то вот такая молитва.
Итак, вы слушали третью часть аудиоэкскурсии по выставке «Время Каина. Столетие красного террора на Урале». Я, Мария Заостровных, беседовала с ее автором-устроителем Оксаной Ивановой. Аудиопродолжение этой экскурсии слушайте в скором времени на волнах радиоканала «Воскресенье».